Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Божий замысел состоит в том, чтобы сделать нас своими сыновьями и затем привести нас к прославлению. Сегодня в нашей программе мы сначала поговорим о Христе как Божьем первородном Сыне, и затем мы поговорим о наших переживаниях, переживаниях Божьих многих сыновей.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в нашей студии для общения присутствует Владимир Демидов. Владимир, здравствуйте. Добро пожаловать к нам.
Спасибо. Я, как всегда, рад быть здесь и, как всегда, благодарен вам за ваше приглашение.
Владимир, наше сегодняшнее сообщение будет посвящено первой главе послания к римлянам и четвертому стиху, в котором говорится об определении. Более того, мы увидим связь между этим стихом и посланием к римлянам 8 главы 29 стихом, в котором мы видим первородного Сына Божьего и многих братьев. Обычно мы не думаем о Христе как о первородном Сыне. Чаще всего мы считаем Его единородным Сыном Божьим, как говорится в Евангелии от Иоанна 3:16. Но какая между ними связь? И что происходит в этих стихах с первородным Сыном Божьим и с нами, как многими братьями?
Да, я очень рад, что мы сейчас в нашем жизнеизучении послания к римлянам подошли к этому вопросу, к вопросу Христа как Божьего первородного Сына. Божий первородный Сын — это не то же самое, что Божий вечный Сын или Божий единородный Сын, как сказано в Евангелии от Иоанна 3:16 и многих других стихах в Библии. Здесь в послании к римлянам 1:4 Христос показан как первородный Сын. И слово «первородный» подразумевает, что есть и другие сыновья. Он является первым из многих сыновей Божьих. Мы являемся Божьими многими сыновьями, Христос является Божьим первородным Сыном. В Библии мы видим этот титул Христа. Он назван Божьим первородным Сыном. И в связи с этим нам нужно вспомнить два места в Писании. Во-первых, стих в послании к евреям, и во-вторых, второй псалом, где Господь сказал: «Сегодня я родил тебя». Нам нужно спросить себя, когда родился Христос? Как Божий вечный Сын, Он никогда не рождался, Он существовал вечно. Но как Божий первородный Сын, Он был рожден в день воскресения, Он родился в Своем воскресении. И теперь Он стал первородным Сыном. Он родился как первородный Сын, и теперь у Него есть много братьев. Далее. В 8 главе послания к римлянам сказано, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога и призван согласно Его замыслу. Бог призвал нас согласно Своему замыслу. В чем состоит этот замысел? Этот замысел связан с тем, что мы становимся Божьими многими сыновьями. И дальше в следующем стихе говорится о прославлении. Таким образом, Божий замысел состоит в том, чтобы сделать нас своими сыновьями и затем привести нас к прославлению. Сегодня в нашей программе мы сначала поговорим о Христе как Божьем первородном сыне, и затем мы поговорим о наших переживаниях, переживаниях Божьих многих сыновей.
Благодарю вас, Владимир. Давайте теперь послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee.
Would you turn to Romans 1 and read verse 4? And
Давайте откроем первую главу послания к римлянам и прочитаем стих 4, который был определен Сыном Божьим в силе, согласно Духу Святости, из воскресения мертвых. Итак, здесь говорится о том, что Христос в плоти был определен. Это означает, что Он был отмечен. Он был Божьим Сыном, но Он был полностью скрыт в Своей плоти. Сын Божий полон славы. Он содержал в себе славу, но вся его слава была скрыта в плоти. Поэтому он пошел на крест и прошел через процесс смерти и воскресения. В результате этого процесса он был отмечен, он был явлен, он был определен. Таким образом, после воскресения он является Сыном Божьим, который наполнен сущностью Божьей святости, не только в своем духе, но и в своем теле. Когда он был в плоти до своей смерти, сущность Божьей святости находилась в его духе, но эта святая сущность не была явлена в его плоти. Сущность божественной святости была скрыта в его духе, однако благодаря смерти и воскресению эта сущность пронизала и пропитала все его тело плоти. Теперь давайте обратимся к посланию к римлянам 8:29. Этот стих представляет собой продолжение предыдущего стиха, в котором говорится, что Бог делает так, что все вместе работает для того, чтобы определить нас. Мы все были спасены, и Сын Божий был внедрен в наш дух. Этот Сын Божий находится внутри всех нас. У всех нас есть эта святая сущность, однако эта святая сущность скрыта, заключена в нашем природном человеке, в нашей плоти и в нашем человечестве. Таким образом, Бог должен делать так, чтобы все помогало вам сообразовываться, чтобы вы проходили через метаболическое преобразование. Органическое семя, органическая сущность, несомненно, находится в вашем духе. И эта органическая сущность должна пропитать все ваше существо. Она должна пронизать все ваше существо. Когда происходит это пропитывание, оно является ничем иным, как освящением, своего рода определением. Это не просто внешнее изменение. Нет, нет, нет. Это совершенно неверно. Представление о внешнем изменении – это что-то религиозное, и это представление является чем-то связанным с этикой. Но божественная мысль состоит не в том, чтобы исправить вас, а в том, чтобы произвести в вас метаболическое изменение, чтобы сам Христос, как святая сущность, был органически внедрен в вас.
Владимир, определение, о котором мы говорим сегодня, это очень глубокая тема. Прежде всего, в послании к римлянам, в первой главе, в 4 стихе, говорится о том, что Христос в воскресении был определен Сыном Божьим. Однако он всегда был Сыном Божьим. Для чего же ему необходимо это определение, которое следует за его воскресением?
Благодаря этому определению Христос стал Божьим первородным Сыном, который обладает и божественностью, и человечеством. Здесь, в третьем стихе, в предыдущем третьем стихе, говорится о том, что Христос родился, согласно своему человечеству, от семени Давида. Здесь говорится, что благовестие – это благовестие о Божьем Сыне, который вышел из семени Давида согласно плоти. Однако затем это семя, это человеческое семя из человеческого источника, из Давида, было определено Сыном Божьим. А я хотел бы немного поговорить об этом слове «определено». Что такое определение? Греческое слово, которое здесь использовано, перевести на русский язык достаточно сложно. Корень этого слова обозначает межу или границу между различными участками поля. Определить значит разграничить, определить границу. то есть четко показать, чем является та или иная вещь. Христос был определен Божьим Сыном. Другими словами, Бог ясно показал всем, что Христос – это Божий Сын. До того, как произошло это определение, то есть до воскресения, Христос не был открыто явлен Божьим Сыном, хотя Он и был Божьим Сыном от вечности, как Божий вечный Сын. Здесь акцент делается на том, что Христос воплотился. Христос облекся в человеческую природу. Он был человеком, и в то же время Он был Богом. Однако людям, посторонним наблюдателям, это было не видно, это было не ясно, это не было явлено. Когда Он жил на земле, Он отличался от всех остальных людей. Но люди не видели Его как Божьего Сына до Его смерти и воскресения. И только когда произошло Его воскресение, Христос был открыто явлен Божьим Сыном. Бог показал Его, Бог обозначил Его, определил Его Божьим Сыном. И теперь Он стал Божьим Сыном, у которого есть не только божественность, но и человечество. Причем это человечество прошло через смерть и воскресение. И поскольку человечество Христа было определено Божьим Сыном, это дает надежду нам, что мы можем пройти через такой же процесс и стать Божьими многими сыновьями. Мы тоже проходим процесс, который включает в себя смерть и воскресение, и благодаря этому процессу мы становимся Божьими многими сыновьями.
Да, и, наверное, именно это имел в виду Уитнес Ли, когда говорил о том, что мы переживаем такой же процесс определения, не так ли?
Да, да, мы находимся в таком же процессе, мы тоже становимся Божьими многими сыновьями. Христос был вечным Сыном Божьим. Мы, конечно же, не можем сказать о себе, что мы тоже являемся сыновьями в этом смысле, но мы представляем собой человечество, в котором обитает божественность, и мы проходим процесс, в результате которого мы будем прославлены. Другими словами, всем окружающим, всем людям будет явлено, что мы Божьи сыновья.
Благодарю вас, Владимир. Мы становимся настоящими сыновьями, таким же образом, как и Он является настоящим сыном. Это замечательная картина. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем его продолжение.
You just stay here in the church, and I can assure you, even there's no need for you to pray desperately. Oh, Lord, I'm...
Просто оставайтесь в церкви, и я могу уверить вас, что вам даже не нужно будет отчаянно молиться. «О Господь, я в отчаянии! О Господь, преобразуй меня! Работай, чтобы сокрушить меня!» Конечно, это может вам помочь. Такая отчаянная молитва может помочь вам развивать ваше духовное пищеварение. Однако, позвольте мне сказать следующее. Будете вы так молиться или нет, пищеварение будет продолжаться. Определение продолжается, и пропитывание также продолжается. Никогда не забывайте, что вам необходимо связывать послание к римлянам 8:29 с посланием к римлянам 1:4. Я уже говорил вам сегодня, что в послании к римлянам 1:4 мы видим работу над опытным образцом, а здесь, в послании к римлянам 8:29, мы видим работу над его серийным производством. Позвольте мне сказать еще раз. В Иисусе до Его смерти был Дух Сына, был Дух Святости, Дух Сыновства. Дух Святости присутствовал в этом маленьком Иисусе, и этот Дух Святости представляет собой не что иное, как божественную сущность святости. Затем эта сущность была проявлена в Иисусе в результате процесса смерти и воскресения. Сейчас действует тот же принцип. У всех нас есть эта божественная сущность святости, то есть Дух Святости, то есть Сам Христос в нашем духе. Сейчас эта святая сущность все еще скрыта в нашем человечестве. Поэтому нам необходимо пройти через процесс, чтобы внутренняя сущность святости проявилась и пропитала все наше существо. Вот почему вам необходимо, чтобы многие факторы работали вместе для того, чтобы поместить нас в этот процесс. Вы являетесь частью такого процесса для меня, а я, несомненно, являюсь большим процессом для всех вас. Братья уже сказали, что все мы нужны друг другу. Это правильно. Мы все нужны друг другу для того, чтобы быть процессом друг для друга. «Знаете ли вы, братья, что вы работаете надо мной, а я работаю над вами? Ни один из нас, проведя некоторое время в общении с церковью, не остался таким же, каким был раньше. Это невозможно. Почему? Потому что в церковной жизни происходит процесс определения. Это настоящее освящение и настоящее сообразование. Мы преобразовываемся, а также сообразовываемся с образом Сына Божьего. Не согласно учениям и не согласно формам, правилам и так далее, а согласно Духу Святости. И этот Дух Святости просто сам Христос. Это божественная сущность Божьей святости, которой является сам Сын Божий. И эта сущность работает внутри нас органически, чтобы метаболически изменить, пропитать и пронизать все наше существо. Я уверен в этом. Я уверен в этом. Именно так это происходит.
Владимир, я хотел бы немного поговорить о процессе, который упомянул Witness Lee. Мы общаемся друг с другом практически каждый день. Но что имеет в виду Witness Lee, когда говорит, что «вы работаете надо мной, а я работаю над вами»?
Ну, давайте вернемся немножко назад. Мы говорили о том, что этот процесс предназначен для того, чтобы прославить нас, для нашего прославления. Христос тоже прошел этот процесс. А в послании к евреям есть такой стих, это 2 глава, 10 стих. В этом стихе говорится: «Ибо надлежало Ему, для Которого все и через Которого все, приводя многих сыновей в славу, сделать начинателя их спасения совершенным через страдания». Здесь говорится о Боге. Бог приводит своих многих сыновей в славу. И Бог сделал Христа, начинателя нашего спасения, совершенным через страдания. Здесь показан именно этот процесс. Христос, да, был Богом, но с другой стороны, Он был человеком. И Он был начинателем нашего спасения. Он готовился к тому, чтобы привести нас в славу. И для этого Ему нужно было пройти через многие страдания, главным из которых, естественно, является Его смерть на кресте. Но даже Его земная жизнь была наполнена различными страданиями и ограничениями. И Он, как Божий первородный Сын, должен был пройти через все это для того, чтобы привести нас, Своих младших братьев, вслед за Собой в славу. Теперь мы, многие сыновья, поскольку мы идем вслед за Ним, тоже проходим подобный процесс. И у этого процесса есть два аспекта, две стороны. С одной стороны, когда мы находимся в церковной жизни, когда мы живем вместе, тесно соприкасаемся друг с другом, это неизбежно приводит к тому, что мы переживаем крест, мы переживаем уничтожение, и наша плоть оказывается распята. Все, что не является Христом в нашем существе, все оказывается распято. Я думаю, что именно это имел в виду Witness Lee, когда сказал, что Он работает над нами, а мы работаем над Ним. Но у этого процесса есть также положительная сторона. С положительной стороны у нас есть Дух. Этот Дух обитает в нашем духе, и Он оживотворяет нас, Он обновляет нас, и Он все больше и больше внедряет Бога в наше существо. В результате наше существо оказывается пропитано Христом, и тогда мы становимся Божьими сыновьями в полной мере. И это происходит посредством смерти и воскресения. Поэтому мы и говорим, что процесс, через который мы проходим сейчас, очень похож на тот процесс, через который прошел Христос. И поэтому его тоже можно назвать процессом определения.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Now let's turn to Hebrew. Then that will be over. Hebrew 2. The Lord this morning showed me this.
Теперь давайте обратимся к посланию к евреям, и на этом мы закончим. Вторая глава послания к евреям. Сегодня Господь показал мне несколько стихов. В стихе 10 говорится: «Ибо надлежало Ему, для Которого все и через Которого все, приводя многих сыновей в славу, сделать начинателя их спасения совершенным через страдания». Он приводит нас в славу. Каким образом? Стих 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые». Кто является освящающим? Христос. Он освящает. А кто такие освящаемые? Это мы. Это мы. Христос освящающий, а мы освящаемые. «И освящающий, и освящаемые все от одного». Кто этот один? Это Отец. Христос, освящающий, является первородным Божьим Сыном, а мы, освящаемые, многие сыновья Божьи. И первородный Сын, и многие сыновья – все от одного Отца. Один источник, одна жизнь, одна природа и одна сущность. В стихе 10 говорится, что Он приводит нас в славу. Каким образом? Это показано в стихе 11. Он приводит нас в славу, освящая нас. Освящающий приводит нас в славу. И Он выполняет эту работу, приводит нас в славу, освящая нас. Сегодня Он является Духом святости, то есть Он – сама божественная сущность святости, и Он работает в вашем существе. Он освящает вас не посредством того, что учит, ограничивает или исправляет вас. Нет. Сейчас Он освящает вас, будучи святой сущностью внутри вас и работая органически, чтобы пропитать все ваше существо своей сущностью, чтобы пронизать и пропитать все ваше существо своей божественной сущностью святости. Он делает это, Он освящает вас. Когда Он освящает вас, Он приводит всех вас, сыновей Божьих, в славу, освящая вас посредством метаболизма. Мне нравится это слово. Он сам является освящающим элементом, который работает в вас, чтобы пропитать все ваше существо, слой за слоем, часть за частью. Он пронизывает все ваше существо собой, как божественной сущностью святости. Я повторяю, просто оставайтесь здесь, в церкви, какое-то время, и Он пропитает вас. Когда Он пропитает вас в какой-то степени, вы уже не сможете избавиться от этой сущности. Что-то уже внедрено и органически встроено в ваше существо. Ничто не сможет удалить из вас то, что внедрило в вас эта святая сущность. Ничто. Я полностью в этом уверен. Слава Господу! Таков процесс Его освящения, который производит сообразование для прославления. Слава Господу! Он работает в нас таким органическим образом.
Владимир, это было замечательное заключение. Очень важный отрывок. И я хотел бы задать вам вопрос. Сегодня мы услышали о том, что Христос ведет нас в славу. И Он делает это, внедряя себя или свой элемент в наше существо. Думаю, что у большинства верующих немножко другое представление об этом. Как же на самом деле Он осуществляет все это?
Главным образом это происходит благодаря тому, что Дух обитает в нас. И Дух – это и есть божественность. Дух – это сам Бог. И Бог внедряет себя в наше человечество. Христос, поскольку Он был настоящим человеком, должен был пройти через различные страдания для того, чтобы божественность оказалась внедрена в это человечество. И в результате Он стал Божьим Сыном, у которого божественность была полностью внедрена в человечество. И мы можем сказать, что примерно то же самое происходит и с нами. Нам нужно, чтобы Бог был внедрен в наше человечество, в то, как мы думаем, в наши чувства, в наши взаимоотношения с другими людьми, во все аспекты нашей человеческой жизни. А все это, все наши обстоятельства Бог использует для того, чтобы помочь нам больше открыться для Господа. Все это Он использует для того, чтобы побудить нас призывать Господа, молиться и открываться для Господа, чтобы Христос все больше и больше встраивал себя в наше существо, внедрял себя в нас. Да, мы все можем сказать, что в нас есть Христос, но это вопрос степени. В какой степени Он находится в нас? Насколько Он внедрен в нас? Когда я уверовал в Господа, я понял, что Христос вошел в меня. Но этого мало. Теперь Христос должен распространиться в моем существе. Это происходит благодаря переживанию жизни. Христос есть жизнь. И как жизнь Он постепенно оживотворяет, оживляет все наше существо. Он оживляет наши мысли, наши человеческие чувства, наши взаимоотношения с другими людьми, все стороны нашей человеческой жизни. Он пропитывает все это собой. И в итоге мы оказываемся прославлены. Когда это пропитывание будет полностью завершено, то даже наше тело будет пропитано Божьим Духом. И вот тогда мы будем полностью явлены как Божьи сыновья. Это процесс, который приводит нас в славу. Это замечательный процесс.
Я согласен с вами, Владимир, это славный процесс. И у нас есть предшественник, который прошел уже весь этот путь. Это наш Спаситель Христос, который был определен в своем человечестве Сыном Божьим и который полностью пропитал человечество божественностью в своем прославлении.
Да, у нас есть такой предшественник. Слава Господу!
Большое вам спасибо, Владимир, за ваше участие в еще одном богатом сообщении жизни и изучения послания к Римлянам.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.